Как вообще одно единственное слово, причем всего из трех букв, смогло спровоцировать тысячелетнюю войну?
О да, настоящую войну между геологией и богословием.
Точно. Войну, породившую совершенно разные способы восприятия реальности. Сегодня в центре нашего глубокого разбора древнееврейский термин «йом».
Что переводится просто как «день».
Ага, «день» и его парадоксальное использование в первой главе книги «Бытия». Мы будем опираться на, довольно масштабный анализ из лекций доктора Роберта Ван Ноя по истории Ветхого Завета.
И знаешь, это ведь не просто какой-то лингвистический курьез. То, как исследователи расшифровывают это слово, напрямую определяет, как вообще выстраивается мост между современными научными данными и древнейшими текстами.
Да, это как собирать пазл, где картинка на коробке постоянно меняется, в зависимости от того, кто эту коробку держит. Итак, давайте разберем это. И логичнее всего начать с самого интуитивного подхода.
С буквального.
Ага. Подхода, который не требует сложных надстроек. Просто предположение, что день в этом тексте — это ровно 24 часа. Обычный фактический оборот Земли вокруг своей оси.
И это имеет смысл, потому что первичное, самое частотное словарное значение слова «йом» — это действительно обычные сутки. Сторонники этого подхода опираются не только на словарь, но и на сам ритм текста.
Угу. На вот эту знаменитую фразу про вечер и утро.
Именно. Фраза «и был вечер, и было утро» идет таким рефреном через все повествование. В древневосточном контексте это четкий маркер суточного цикла, который, начинается с заката.
Логично.
Вдобавок к этому есть мощный прецедент из книги «Исход». Там устанавливается правило шаббата — 6 дней работы и 1 день отдыха. И эта заповедь мотивируется тем, что именно по такому графику действовал сам Творец.
То есть кажется, что логика железобетонная. У нас есть закрытая, идеально размеченная система из 7 24-часовых отрезков.
Да, звучит очень убедительно.
Ну и вот тут начинается самое интересное. Эта железобетонная логика начинает давать трещины, как только мы сталкиваемся с внутренней хронологией самих этих дней. И на сцену выходит концепция «дня эпохи».
Ага, которая предполагает, что йом — это период неопределенный, возможно, колоссальной продолжительности.
Да. И самый очевидный физический парадокс возникает сразу же. Солнце и Луна, объекты, которые управляют сменой дня и ночи, появляются только на четвертый день.
Вот именно.
Как первые три дня могли быть солнечными, но 24-часовыми сутками, если самого Солнца как измерительного прибора еще просто не существовало в природе?
Этот парадокс реально заставляет пересмотреть само определение времени в рамках текста. И проблема сильно усугубляется, когда мы доходим до шестого дня.
О да, слишком занятой шестой день.
Точно. Доктор Ванный подробно разбирает этот момент. Согласно тексту, в один этот световой период умещается просто невероятный объем событий. Создаются сухопутные животные.
Ага.
Создается человек. Ему поручается возделывать сад. А затем дается задание наречь имена всем животным.
Слушай, но если читать это без скидок на какое-то чудесное ускорение времени, масштаб задачи просто абсурдный.
Мягко говоря.
Человек должен провести полный таксономический анализ фауны. Даже если исключить рыб и птиц, это колоссальное количество видов. Одно только перечисление всех видов жуков должно было бы занять годы, а ведь солнце, неумолимо клонится к закату.
И в процессе этой работы человек еще и осознает свое экзистенциальное одиночество. Затем следует глубокий сон, создание Евы, пробуждение.
Да, и в некоторых переводах первая фраза Адама звучит как «наконец-то» или «ну вот, после столь долгого ожидания».
Что имеет гораздо больше смысла, если это вызвано не парой часов ожидания до обеда, а годами одиночества и тотальным истощением от классификации зоологического мира.
Да уж, я бы тоже устал. Но тут есть еще кое-что. Аргумент о седьмом дне. Текст гласил, что Творец почил от своих дел, и у седьмого дня нет завершающей формулы «и был вечер, и было утро».
Да, в теологической традиции считается, что этот отдых продолжается до сих пор.
То есть, если седьмой день — это огромная, длящаяся тысячелетиями эпоха, это дает право предполагать, что и предыдущие шесть дней могли иметь такую же природу. Текст оставляет слово «йом» эластичным.
Все так.
Но... У меня тут серьезное структурное возражение. Возвращаясь к книге «Исход», если седьмой день все еще продолжается, не разрушает ли это аналогию рабочей недели?
Как именно?
Ну, представь пилота коммерческого рейса. Если он решит измерять день полета не по часам, а по количеству выполненных заданий, он может сказать: «Мы летели 7 дней». Но если по факту прошло 7 месяцев, система координат просто рушится. Люди живут в астрономическом ритме. Как концепция блинной эпохи справляется с этим?
Что здесь самое захватывающее, так это то, как доктор Ванный предлагает решить эту проблему. Он смещает фокус с математики на структуру.
То есть?
Андроаргумент в том, что заповедь из книги «Исход» копирует не точные астрономические рамки, а сам паттерн – последовательность 6 плюс 1.
А, суть в пропорции.
Именно. За периодом созидательной активности должен следовать период покоя. Человеческий масштаб времени берет за основу космический ритм, но не обязан дублировать его хронометраж. Так что слово «ём» вполне может обозначать макроэпоху в одном тексте и микромодель в другом, без всяких конфликтов.
Окей, логично. Но давай вернемся к сторонникам строгого буквального толкования. Если они отвергают эту эластичность и настаивают на 24 часах, возникает огромный вопрос.
Где прячутся геологические эпохи?
Вот именно. Куда деть динозавров, ледниковые периоды, формирование горных пород? Если нельзя растянуть сам день, единственное место, где можно спрятать миллионы лет, это пространство между словами.
Да, и это подводит нас к теориям разрыва и промежутков. Они пытаются найти компромисс между геологией и буквальным прочтением.
Расскажешь про теорию разрыва?
Конечно. Это, пожалуй, самая известная концепция, еще ее называют теорией реституции. Она фокусируется на грамматическом нюансе между первым и вторым стихом.
Угу.
В первом стихе декларируется: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это первоначальное совершенное творение.
Угу.
А затем произошел некий глобальный катаклизм. Сторонники теории указывают на древнееврейский глагол, утверждая, что Землю правильнее описывает не как то, что изначально была безвидной и пустой, а как то, что стало таковой в результате разрушения.
О, то есть в этот семантический разрыв между первым и вторым стихом они помещают всю геологическую историю Земли.
Да-да. А последующие 6 буквальных дней – это уже не изначальное творение, а процесс реорганизации, восстановления руин.
Выглядит как попытка нажать на космическую кнопку паузы.
Ну да. А есть еще теория промежуточного периода от доктора Ньюмана. Там ритмом немного другой.
Это где дни остаются строгими 24-часовыми отрезками, да?
Ага. Но каждый из них функционирует как стартовый пистолет. Буквальный день лишь открывает новую фазу творения, а между этими короткими вспышками активностью пролегают колоссальные эпохи.
Слушай, а вот здесь начинается самое интересное. Не выглядят ли все эти конструкции несколько искусственными?
В каком смысле?
Ну, как будто кто-то пытается замести огромную гору геологического мусора под аккуратный ковер из 24-часовых дней, просто чтобы не испортить идеальную планировку комнаты.
Да, риск искусственной подгонки тут велик. И если мы свяжем это с более широкой картиной, Ванна обращается к идеям философа Фрэнсиса Шефера. Шефер призывал к определенной эпистемологической скромности.
Хороший термин.
Он подчеркивал два факта. Во-первых, наука постоянно эволюционирует, ее методы меняются. Во-вторых, древний еврейский язык не обладает той математической точностью, которую от него требуют сегодня.
То есть попытка намертво привязать теологию к текущему научному консенсусу чревата тем, что, придется снова переписывать текст, когда наука пойдет дальше?
Абсолютно. Ванный предостерегает от двух крайностей. Первая – обскурантизм, то есть слепая враждебность к науке. И вторая – конкордизм. Это как раз попытки исказить библейский текст ради идеального совпадения с последней статьей по геологии. Наука должна просто стимулировать нас читать текст внимательнее.
Окей, а что если исследователи столетиями задают тексту фундаментально неправильный вопрос? Что если попытка использовать этот манускрипт как хронограф вообще лишена смысла? Есть же теории, предлагающие полный уход от категории времени. И что самое поразительное, они зародились задолго до Дарвина.
Совершенно верно. Чтобы понять этот сдвиг, нужно вспомнить Оригена. Это рубеж 2 и 3 веков, Александрия.
то есть за века до появления современной геологии.
Да, Ориген утверждал, что творение произошло мгновенно. Для него Бог находился вне времени и не нуждался в стадиях. А 6 дней – это лишь указание на логический порядок. Ориген, кстати, открыто заявлял, что человек в здравом уме не может буквально воспринимать наличие дней без солнца.
Ничего себе! Получается, логическая проблема была очевидна еще 2000 лет назад. А Августин пошел еще дальше, да? В ограде Божьем.
О, да. Его концепции вообще переносят фокус с материального мира на духовный. Для него дни – это этапы ангельского познания. Ангелы осознавали каждый аспект творения и возвращались с восхвалением к Творцу.
Звучит красиво, хотя Оливер Босвелл в своей теологии называет такое толкование весьма причудливым.
Да, есть такое. А вот Д.Дж. Уайзман считает, что 6 дней – это время откровения. Не создание мира, а период, за который история творения была показана Моисею.
Как если бы ему транслировали 6-серийный документальный фильм «Один день, один эпизод».
Точно, точно. Очень хорошее сравнение.
Но слушай, и является ли такой уход от историчности попыткой уклониться от сложных вопросов? Это как читать кулинарную книгу и решить, что время запекания – это просто метафора терпения, а не реальная инструкция. Книгу «Бытия» же традиционно воспринимали как историю.
Это важный нюанс. Но нужно понимать мотивы Оригена и Августина. У них не было нужды прятать окаменелости от инквизиции. Их подход диктовался неоплатонизмом, где идеальная реальность первична. Они искали онтологическую схему Вселенной, а не механику физического процесса.
Поразительно, как контекст эпохи меняет оптику. И знаешь, эта идея не затерялась в веках, она получила новое развитие среди современных евангельских христиан. Но теперь это не аллегория, а сложный литературный анализ, гипотеза структуры.
Да, Николас Ридербос, гипотеза структуры или литературной симметрии. Текст рассматривается не как хроника, а как архитектурный чертеж.
Давай разберем это. Дни используются как литературные рамки, верно?
Да. Ридербос блестяще демонстрирует двойную симметрию. Дни с 1 по 3 идеально параллельны дням с 4 по 6. Это решает проблему Земли, которая была безвидная и пустая.
То есть первые 3 дня решают проблему безвидности, создают формы, а следующие 3 решают проблему пустоты, заполняют их.
Именно.
Итак, что все это значит на практике? Если разложить эту симметрию, мы видим безупречную таблицу. День 1 – свет, день 4 – светило.
Угу.
День 2 – разделение вод и неба. Параллельно в день 5 появляются птицы и рыбы.
И день 3 – суши и растительность, а в день 6 – создаются животные и человек, которым эта суша нужна для выживания.
Вау! И там же еще есть эти 8 творческих актов, и сказал Бог, которые математически выверены, по 2 на 3 и 6 дни. Это реально архитектура высочайшего уровня.
Изящество неоспоримо, но это поднимает важный вопрос и вызывает самую жесткую критику. Тот же Базвелл саркастично называет этот подход поиском лиц в облаках.
Ну да, наш мозг любит находить паттерны.
Вот-вот. И Базвелл утверждает, что события 3-го дня растения биологически лучше параллелятся с 5-м днем, птицами и рыбами, чем с 6-м. Но главная его претензия – гипотеза структуры полностью стирает историческую последовательность.
Превращая реальность в литературный конструкт.
Да. И он подозревает, что мотивация тут просто элегантно обойти конфликт с наукой. Нет хронологии, нет и конфликта.
Возникает ощущение потери почвы под ногами, если свести текст к красивой таблице, не теряется ли суть? Как если бы кто-то пересказал историю твоей жизни так, чтобы она красиво рифмовалась, но перепутал все события местами. Это искусство ради искусства.
Я согласна. Критика Басвелла затрагивает болевую точку. Гармонизация через лишение текста хронологии может оказаться медвежьей услугой. Исследователи рискуют проигнорировать замысел автора, который, возможно, все же хотел передать реальную последовательность событий. Истина сопротивляется попыткам загнать ее в слишком простые литературные рамки.
Подводя итоги, это было по-настоящему глубокое путешествие. От 24-часовых суток к длинным эпохам через геологические разрывы в духовные аллегории и литературную симметрию.
И главная ценность тут не в том, чтобы выбрать одну верную теорию. Быть информированным значит понимать топографию дебатов. Знание того, как мыслят разные исследователи, дает антидот от информационной перегрузки.
Это дает инструменты для самостоятельного анализа. И в качестве финальной идеи для размышления, если допустить правоту гипотезы структуры, если авторы действительно ставили симметрию выше хронологии, как это меняет наше восприятие всех остальных древних текстов? Умаляет ли это их истинность или же переводит на совершенно иной уровень смысла, который нам еще только предстоит расшифровать?
До следующего погружения.